В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо за ваши вопросы. Первый вопрос сегодня нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, что такое совместимость продуктов и почему бывают продукты совместимые и несовместимые. Уважаемые радиослушатели, речь с высокой степенью вероятности, как я правильно понял, этот вопрос идет о концепции раздельного питания. Дело в том, что еще в древних трактатах были некоторые упоминания об особенностях и совместимости тех или иных продуктов. Безусловно, это были подходы, скажем так, наблюдательные, не имеющие под собой какой-то серьезной основы. Но вместе с тем, в 20 веке вот, концепция раздельного питания, она получила, если можно так сказать, второе дыхание, благодаря основоположникам раздельного питания. Они все-таки считаются теоретиками, не практиками, не имеют медицинского образования. И чудесным образом вот эти труды теоретиков раздельного питания подхватили известные личности в Северной Америке и стали такими носителями, стали предлагать это питание, рассказывать. И, в общем, популярность этой концепции резко выросла. Что такое раздельное питание? Оно строится на представлении о том, что некоторые продукты желательно не совмещать при употреблении пищи, потому что, во-первых, скорость пищеварения у разных продуктов различная. Это действительно медицинский факт. Различные продукты, они перевариваются по-разному. Есть исследования о том, что и сила, и моторики желудка и кишечника, они во многом зависят от характера питания. И вторая концепция людей, которые пропагандируют раздельное питание, это необходимость учитывать питание в соответствии с работой ферментов желудочно-кишечного тракта. Теоретики предположили, что при смешивании продуктов ферментам будет работать затруднительно, и поэтому для улучшения пищеварения целесообразно разделять продукты питания для того, чтобы они не комбинировались. Ну, например, одной из концепций этого питания является нежелание и рекомендации не сочетать различные белковые продукты, то есть, допустим, растительные белки и животные белки, ну и ряд других компонентов. В качестве комментариев, безусловно, хочу сказать, что медицинское сообщество, практические врачи, теоретики, исследователи в области диетологии, в области гастроэнтерологии относятся крайне скептически к аспектам раздельного питания. Во-первых, нет научной базы, то есть не были проведены эксперименты, исследования, наблюдения длительные как таковые, то есть факт номер один. Факт номер два, те теоретические предположения, которые были высказаны на основе раздельного питания, они полностью не соответствуют современным знаниям физиологии пищеварения. Если так это все объединить в качестве коротких комментариев, то можно сказать следующее. Желудочно-кишечному тракту абсолютно безразлично, какой по составу продукт он употребляет. Во-первых, не бывает чистых продуктов, там, чисто белковые. Да нет, конечно, даже когда человек употребляет мясо, там есть компоненты и жиров, и углеводов. Вот, и если он потребляет растительные продукты, там также компонент, растительные белки, углеводы содержатся. Вот, сам по себе основа пищеварения желудочно-кишечного тракта, она настроена на как раз универсальную работу. Человек принимает пищу, у него уже в полости рта начинается процесс пищеварения, в слюне содержатся ферменты, которые начинают обработку пищи в желудке, благодаря высокой кислотности и работе пепсина происходит начальный процесс разрушения белка, а дальше в тонком кишечнике за счет желчи, которая выделяется печенью, происходит раздробление жиров за счет сока поджелудочной железы, а поджелудочная железа выделяет в сутки 2 литра очень такого сложного пищеварительного сока, в котором содержатся ферменты, перерабатывающие и белки, и жиры, и углеводы. И дальше сок тонкого кишечника, который также перерабатывает и белки, и жиры, и углеводы, все это приводит к тому, что пища, соответственно, перерабатывается на мелкие составные части, то есть белки до аминокислот, значит, липиды до жирных кислот, углеводы до простых сахаров, и все это всасывается. Вот, поэтому, значит, здесь вопрос теоретически даже полностью не соответствует тем основаниям, которые предполагаются в раздельном питании. Те предположения теоретиков раздельного питания о том, что вот если человек питается нераздельно, у него возникают те или иные дискомфортные явления при пищеварении, они не соответствуют и параметрам клинической медицины. Если у человека возникают те или иные дискомфортные явления при употреблении пищи, то их надо разделить на два блока. Первое – это органические заболевания, гастрит, эрозии, язва, панкреатит, там, воспаление желчных протоков, воспаление кишечника. И это должно лечиться, потому что там есть свои причины, они не связаны с продуктами и характером питания. Здесь пища является просто раздражителем больного органа, и орган надо лечить. Если это язва, как мы с вами достаточно часто вспоминаем, это следствие инфекции желудочной. Человеку нужно вылечить инфекцию, и он навсегда про свою язву забудет. Раньше все гастроэнтерологические отделения язвами, пациентами с язвенной болезнью были переполнены. Сейчас вы не найдете пациентов в стационаре с язвенной болезнью крайне редко. Это единичный случай. Это уже не сотни, не тысячи, это единичный случай, потому что очень хорошо научились лечить язву. А раньше как лечили язву? Вот диета, строжайшие какие-то вот сложности в питании. Все это все ушло в прошлое. Второй блок проблем – это функциональные заболевания. Если желудок плохо реагирует на пищу, то есть у человека, допустим, после еды чувство тяжести, переполнения, не пища виновата. Виноват раздраженный желудок. У него в подавляющем большинстве случаев хроническая стрессовая ситуация. Хроническая стрессовая ситуация приводит к тому, что желудок становится гиперчувствительным, и что бы ни съел человек, у него, вот он говорит, как кирпич съел. Здесь вопрос, что лечить нужно нервную систему, стресс, образ жизни, другие вещи. И комбинации продуктов здесь абсолютно бесполезно. Значит, вот манипулировать, в прямом смысле слова, манипулировать. Не нужно этим заниматься. Вместе с тем, если говорить, а есть ли какие-то положительные свойства в раздельном питании, да безусловно, как в любой системе, которая обращает внимание человека на собственное здоровье, там есть положительный момент. И этот момент связан исключительно с тем, что человек начинает обращать внимание на свое здоровье. Трудно ведь представить себе, что в любой системе питания, даже которую там, ну, врачи не поддерживают, человек будет кушать огромное количество вредных продуктов. Нет, конечно, там по составу есть строгий набор, да, то есть определенная доза, определенная норма, характер подготовки, то есть мясо в отварном виде, да, допустим, количество белка ограничено, количество сахара, соли тоже регламентируется. Поэтому во многом вот такие скрытые аспекты, характеристики, они являются полезными. И многие люди, да, индивидуально отмечают там на раздельном питании, что вот самочувствие улучшилось. Почему улучшилось-то? Он стал следить за питанием. Просто следить, обращать внимание, что он кушает. Он выбирает как бы вот не потому, что это несовместимо, а потому, что есть совершенно четко набор вредных и невредных продуктов. И у всех этих вот теоретиков четко содержится вот такой момент. Это, знаете, вот как из области там, нашего любимого, допустим, приусадебного хозяйства. Как бы вы картошку не садили слева направо, или с востока на запад, или с запада на восток, принцип все равно один. Возьми лопату, ямку, положи картошку, засыпь землю. Вот и все. И без разницы вот этих теоретиков слушать, что надо там, значит, вот слева направо копать, или справа налево, или с запада на восток, или с востока на запад. Это не имеет никакого значения. Главное соблюсти простые принципы технологии. И вот в этих аспектах современного там, раздельного питания, вот эти принципы, они соблюдаются, и поэтому они дают определенный результат, формируют такое впечатление, но теория там абсолютно не соответствует никаким представлениям современной науки медицины, и не нужно этим заниматься. Раздельным питанием вылечить ничего невозможно. Это самая печальная ситуация, если человек начнет заниматься раздельным питанием с мыслями о том, что он вылечит себе гастрит, язву или там аллергические реакции. Если у него аллергическая реакция на те или иные продукты, исключив продукты, у него пройдет аллергия. Обратив внимание на калории и объем продуктов, он, конечно, может снизить вес, потому что основной принцип борьбы с весом – это уменьшение употребления объема пищи, то есть уменьшение калорий. Меньше пищи – меньше вес. Да, и плюс еще другие аспекты здорового питания. Поэтому нужно быть очень внимательным и, пожалуйста, критически отнеситесь к тем или иным рассуждениям, комментариям по поводу вот раздельного питания. Ни в одних клинических рекомендациях серьезных, ни методических современных рекомендациях, ни от вот, официальных вот, предложений по применению раздельного питания в клинической медицине. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Полезна ли оксалиновая мазь и как правильно ей пользоваться? Уважаемые радиослушатели, оксалиновая мазь в недавнем времени была достаточно популярна, и в период даже коронавирусной инфекции была попытка реабилитировать оксалиновую мазь как средство борьбы с коронавирусной инфекцией. Основные показания для ее применения – это профилактика острых респираторных вирусных инфекций, парагриппа, гриппа, других вирусных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Дело в том, что в клинических исследованиях само по себе вот активный ингредиент оксалиновой мази, да, он показал некоторые свойства по возможности так сказать, вот снижения размножение вируса. Но это вот такие эксперименты были чисто с формулой и чисто с вирусом в моделях как таковых экспериментальных, а не в клинической практике. Плюс за счет того, что ну, раз это мазь, то есть соответственно основа в виде мази, рассматривается и так называемый барьерный фактор, когда мазь наносится на слизистую носа, и за счет этого она предотвращает контакт вируса с клетками. А вирус для того, чтобы проникнуть в организм, он должен соединиться с определенными рецепторами на клетке и проникнуть внутрь клетки, да, потом проникнуть уже внутрь организма и вызвать там, соответственно, вот процесс за счет своего размножения. И сам процесс – это борьба иммунной системы с этим вирусом. В клинической практике эффективность оксалиновой мази очень часто оспаривается, то есть серьезных каких-то крупных исследований, экспериментов нет, поэтому и в период коронавирусной инфекции оксалиновую мазь не рекомендовали ни в клинических рекомендациях, ни в широкой медицинской практике. Как таковой, практикующие специалисты, лор-врачи оценивают ее эффективность как крайне низкую. Вот, значит, поэтому она практически ушла из клинических рекомендаций как таковых, потому что появились, конечно же, более эффективные другие средства. Для гриппа это, безусловно, прививка. Вот, для, соответственно, там, других вирусных инфекций это маска, промывание носа, обработка рук. Ну и как каждый раз в последнее время мы с вами в конце передачи повторяем основные меры по борьбе с респираторными вирусными инфекциями, которые заключаются в основном в поддержании собственного иммунитета. По инструкции оксалиновую мазь нужно использовать, значит, 3 раза в день наносить. К сожалению, даже когда люди ее используют, то используют, как правило, 1 раз, да, вот с утра, там, выбегая на работу или ребенку, нанося оксалиновую мазь. Вместе с тем, лор-врачи говорят, что в ней могут быть и негативные свойства в оксалиновой мази, потому что она блокирует работу ресничатого эпителия, то есть это определенных клеток, которые являются фактором защиты и иммунной такой первичного контакта с бактериями, вирусами в слизистой носа. Вот, поэтому большинство врачей не рекомендуют ее использовать. Но лор-врачи относятся так с прямо скажем, с какими-то минимально допустимыми все-таки возможностями. Если человек убежден, длительно принимал. Я знаю, вот есть люди, которые вот в период коронавирусной инфекции, некоторые очень хвалились, что вот они используют мазь. И вот они там или редко болели, или не болели. Вот. Но я знаю и других людей в значительно большем количестве, которые не использовали оксалиновую мазь, также или редко болели, и не болели. И знаю людей, которые использовали оксалиновую мазь и болели часто, и имели осложнения. Поэтому оксалиновая мазь сейчас ушла из клинических рекомендаций. Вот. И нужно использовать все-таки средства в зависимости от того или иного профиля. Если у человека хронический бактериальный, допустим, ринит, да, нужно советоваться с лор-врачом и рука об руку лечить этот бактериальный ринит специальными препаратами, да, противоинфекционными. Если это период, повторюсь еще раз, эпидемии респираторных вирусных инфекций, то в первую очередь нужно задуматься о вакцинации, да, если речь идет о гриппе. Вот. И ношение маски в этом плане считается значительно более эффективным. Маска, социальная дистанция, 1 метр с лишним на улице при разговоре. Вот. Ну и образ жизни, питание, физическая активность, прием витаминов, поливитаминов и, значит, достаточный сон. Все это является базовыми аспектами. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Екатеринбурга. Как различить здоровый и нездоровый румянец? Очень интересный вопрос, такой нетипичный, не встречал его. Попытаюсь ответить на него с точки зрения вот таких практических наблюдений, теоретических основ. Первое. Отличить здоровый от нездорового румянца можно только в рамках определения здоровья и нездоровья у человека. По внешним каким-то признакам, по локализации, по яркости окраски, по другим каким-то ситуациям это сделать невозможно. Поэтому здесь нужно обратить внимание на, безусловно, основные параметры отличия здоровья и нездоровья. Померить температуру. Температура нормальная, это факт номер 1. Померить давление. Давление нормальное, 2 очень важный факт. И 3 момент, обратить внимание, конечно же, на длительность существования и периоды возникновения вот такой гиперемии в области лица. Если это эпизодическая характеристика человека в ответ на позитивные или негативные эмоции, проходящий самостоятельно, не беспокоящий человека, то, безусловно, эта ситуация, она чисто нормальная, как врачи говорят, физиологическая, то есть реакция с точки зрения кожи, сосудов кожи, да, повышенный приток крови к коже и, соответственно, вот развитие такой ситуации. Если же это возникновение ранее не имевшегося изменения на коже и оно стойкое и не проходит в течение нескольких дней-недель, то, безусловно, это повод для того, чтобы пройти полное обследование. Обследование здесь в рамках диспансеризации достаточно стандартное. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия крови, да? Ну, кал на яйцеглистка, программа, ну и осмотр специалистов по женскому, мужскому профилю в зависимости от возраста. Это очень важная ситуация, которую нужно пройти для того, чтобы выявить наличие скрытых хронических воспалительных заболеваний как таковых. Вместе с тем, этот симптом вот в такой реальной клинической практике вот сейчас практически не применяется, встречается невероятно редко на самом деле. Раньше действительно и в литературе, и в источниках медицинских, значит, там 100-200 лет назад описывался. Это как симптом у человека. Но в основном это были люди с длительно текущими хроническими воспалительными заболеваниями. Ну, например, чахотка, то, что называем туберкулез. Да? Вот, если у человека длительный период времени было такое хроническое инфекционное заболевание с высокой температурой, то и у него были соответствующие изменения. Сейчас, безусловно, нет такого, ну, просто колоссально длительного срока постановки диагноза, если человек сам практически не предпринимает или, не знаю, не осуществляет какие-то действия по поводу того, чтобы не проходить обследование. Да? То есть, безусловно, ведь сейчас нет сложности для того, чтобы поставить диагноз человеку с заболеваниями легких. Флюорографию всем напоминают и всех обязательно заставляют во всех учреждениях. Мы, врачи, обязательно проходим флюорографию раз в год. Нас просто не допустят до работы, хоть ты врач, хоть ты сотрудник университета медицинского, обязательно должны делать. И в рамках вот этого профосмотра, конечно же, процент выявленных заболеваний легких, так сказать, на ранних стадиях, ну, просто колоссально высокий. Поэтому очень важно, еще раз, вот каждый раз в передачах мы говорим о диспансеризации. Очень важно проходить диспансеризацию. Каждый раз мы, говоря о диспансеризации, говорим, что, к сожалению, у нас очень низкая такая вот потребность, желание или низкая культура проходить диспансеризацию. Хотя есть государственная программа, абсолютно бесплатно. Пришел в поликлинику, сдал анализы, значит, все бесплатно, посмотрели. Да, вот. Спасибо даже сказали, что пришли на диспансеризацию. И вот, это, безусловно, решает огромное количество вопросов. Поэтому профосмотр нужно проходить обязательно. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, какова причина гиперактивности мочевого пузыря? Уважаемые радиослушатели, если так можно сказать, синдром гиперактивности мочевого пузыря – это собирательное понятие. Под ним скрывается не одно, а несколько и даже групп заболеваний. Согласно вот международному обществу, которое изучает эту проблему, вообще выделяет так называемую нейрогенную гиперактивность, когда у пациента имеется установленная неврологическая патология, то есть есть то или иное неврологическое заболевание. То есть человек устанавливает патологию нервной системы. Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, там, последствия инсульта, те или иные неврологические заболевания, связанные с спинным мозгом. Вот это одна группа заболеваний. Отдельно выделяют так называемую идиопатическую, то есть неизвестную причину гиперактивности мочевого пузыря. Значительную долю вот этих гиперактивностей идиопатических составляет психосоматические расстройства. Это мы очень часто с вами говорим о функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Функциональная диспепсия, когда у человека на фоне стресса или отрыжка воздухом начинается, или тяжесть желудки, или когда у человека на фоне стресса появляется боль в животе, расстройство кишечника, И ну, такая же ситуация и с, соответственно, гиперактивным мочевым пузырем. На фоне хронического стресса у человека изменяется профиль гормонов, увеличивается концентрация в крови гормонов стресса. А гормоны стресса, они тот же самый адреналин, норадреналин, кортизол, они существенным образом влияют на функцию гладкой мускулатуры. Что в кишечнике гладкая мускулатура, что в мочевом пузыре гладкая мускулатура. То есть они регулируют функцию. То есть для кишечника перистальтика, эвакуация, для мочевого пузыря тоже соответствующая работа по эвакуации. И там, и там, вероятнее всего, в основе лежит так называемый феномен гиперчувствительности. То есть на обычные стимулы орган, что кишка при стрессе, что мочевой пузырь при стрессе, начинает реагировать избыточно. И многие люди, да, вот страдающие гиперактивностью мочевого пузыря, совершенно четко отмечают ассоциацию со стрессом. То есть, допустим, ему надо выйти из дома, ну, тревожный человек, да, ему надо выйти из дома, и у него позывы на мочеиспускание. И вот он, значит, бежит в туалет и сходил в туалет там, и по чуть-чуть совсем, то есть вроде бы и объема-то нет, но вот у него такие позывы есть. Это реакция нервной системы, функциональной нервной системы в рамках вот тревожного и иногда депрессивного расстройства. Отдельно выделяет группу так называемого синдрома менопаузы у женщин. То есть в результате гормональных расстройств нарушается тонус мышц малого таза, тонус мочевого пузыря. И здесь, конечно же, особая работа предстоит гинекологу, эндокринологу в рамках коррекции этих расстройств, то есть в том числе и подбора и рассмотрения вопроса гормональной заместительной терапии. Отдельно стоит так называемая доброкачественная гиперплазия простаты у мужчин, ассоциированного с этим заболеванием. Ну, здесь чисто механически ситуация, значит, она близка, потому что предстательная железа у мужчин, она, да, вот, при увеличении объема может давать такие компоненты гиперактивности мочевого пузыря. Это отличается от психосоматического расстройства, то есть связанного со стрессом. То есть при гормональных расстройствах и при увеличении предстательной железы там свои заболевания, вот, совершенно четко конкретные. А в психосоматическом там ситуация стресса. Поэтому, видите, в каждой конкретной ситуации это может быть совершенно разная комбинация факторов. И симптомы могут быть разные. Ну, как правило, это внезапно трудно сдерживаемые позывы к мочеиспусканию. Причем при этом объем очень маленький, скудный. Ну, то есть вот, есть позыв, а у человека нет эффективной как бы, вот, такой реакции. Это не из-за того, что не блокада какая-то. Это просто гиперчувствительность мочевого пузыря. То есть он даже на маленький объем реагирует повышенными вот, сокращениями. Помимо внезапных позывов, у человека может быть и, значит, учащенное мочеиспускание 8 и более раз в сутки, ночное мочеиспускание. Ну и отдельная форма – это еще и недержание мочи, эпизоды потери при, значит, вот таких вот резких позывах как таковых. Комбинация симптомов разная, комбинация причин разная. В зависимости от возраста, от психологического состояния, гормонального статуса, неврологических симптомов, здесь, безусловно, вот, очень разные могут быть подходы. Поэтому и сейчас выделяются отдельно даже специалисты-урологи, которые целенаправленно занимаются вот, нейрогенным мочевым пузырем. Они проводят функциональные исследования, они проводят исследования. Основной момент вот, диагностики гиперактивного мочевого пузыря – это в том числе исключение воспалительных заболеваний. Дело в том, что воспалительное заболевание мочевого пузыря, цистит, оно проявляется близкими, похожими симптомами. То есть это рези, боли, частые позывы. Но только при цистите причина – инфекция. То есть воспаление слизистой – инфекция. А при гиперактивности мочевого пузыря причина – это вот расстройство координации нервной системы. То есть такой вот факторы возбуждения, сокращения и координации нервных импульсов как таковых. Поэтому здесь нужно, конечно же, очень индивидуально разбираться в этой ситуации. С точки зрения профилактики, что мы всегда пытаемся в наших передачах все-таки подчеркнуть, потому что вопросы диагностики, как мы с вами понимаем, лечения, они сугубо индивидуальны, сложны для такой трактовки вот, в общей передаче. Вот в рамках профилактики и гиперактивного мочевого пузыря, конечно, стоит отметить, что, к сожалению, застраховать себя полностью от развития этого синдрома нельзя. Но специалисты, урологи говорят, что снизить риск можно, если человек соблюдает ряд правил. Первое – это поддерживать нормальный вес. У людей с нормальным весом встречается реже это состояние. Рационально питаться, ограничивать употребление продуктов, напитков, которые могут раздражать мочевой пузырь. Доказано, что кофе, алкоголь, газированные напитки, значит, фрукты, шоколад, острая пища, томаты – они провокаторы в какой-то степени вот, для функций, значит, вот, которые обсуждаем мы в этой проблематике. Рекомендуется заниматься периодической физической активностью, да, то есть ходьба имеет очень большое значение. Укреплять мышцы тазового дна, упражнение Кегеля, очень популярное, гинекологи, урологи обязательно его рекомендуют своим пациентам. Отказаться от табакокурения, следить и исключать переохлаждение, ну и вовремя лечить хронические заболевания, которые могут способствовать развитию данного состояния. Речь идет в том числе и о воспалительных заболеваниях мочевого пузыря. Все это в комплексе дает хороший результат. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. На теле появляются сиборейные кератомы и милиумы. Каковы причины их появления? Уважаемые радиослушатели, здесь надо разделить все-таки это два разных состояния, два разных заболевания. Они могут присутствовать с возрастом, достаточно часто сочетаться, но имеют разные особенности, разные причины развития. И, соответственно, это все-таки разные состояния, еще раз повторюсь. Сиборейная кератома или сиборейный кератоз – это новообразование на коже, абсолютно доброкачественное, не относящееся к онкологии, в виде единичных или множественных шероховатых бляшек, пятен или узлов. На них могут образовываться корки, может возникать зуд. Инфекция не имеет никакого отношения к сиборейному кератозу, они не заразны. К сожалению, они распространены среди людей, причем с точки зрения возраста они пропорционально возрасту очень сильно увеличиваются в популяции. То есть, если до 50 лет могут встречаться где-то у трети людей, то старше 70 лет где-то уже практически около 90% людей могут встречаться. Фактор, который не вызывает сомнения в рамках развития этого состояния заболевания, это солнечная радиация, ультрафиолетовый контакт. Ну, как пример, в Австралии сиборейные кератомы у людей старше 50 лет, у всех. Континент, где солнечная инсоляция очень высокая, да, контакт с солнцем очень высокий, и вот такой показатель говорит, насколько важным является вот солнечный фактор в развитии этого состояния и заболевания. Причины развития. Он возникает из-за утолщения верхнего наружного слоя кожи. В основном образуется на открытых участках, что как раз подтверждается вот ролью ультрафиолетовых лучей. Лицо, шея, плечи, грудь, спина. Вот основные локализации его. Они имеют, в общем, такие чаще всего бессимптомное течение, не причиняет боли, не вызывает беспокойства, только вот внешний вид беспокоит человека. Но в любом случае любые изменения на коже, они, безусловно, должны осматриваться дерматологом, то есть он должен провести дерматоскопию, осмотр в специальном приборе и поставить диагноз, потому что внешне они бывают и темного цвета, и это требует в том числе контроля с точки зрения онкологических заболеваний. То есть сами по себе они не приводят к онкологии, но по внешнему виду человек без образования не может разобраться, они это или не они на самом деле. Основные методы лечения – это методы, направленные на косметологическое их удаление. Иссечение скальпелем, электрическое удаление, лазерная хирургия, хирургия с помощью методов холода как таковые. То есть удаляется, соответственно, это образование, и косметологически этот вопрос разрешается. Основные меры профилактики, они связаны как раз с контролем за солнечным контактом с ультрафиолетом. То есть очень важно помнить, что эти образования, они как раз формируются под воздействием солнечных лучей, и поэтому использование солнцезащитных средств – это лучшее средство профилактики, лучшее средство контроля, на самом деле осуществлять. Если все-таки кератом уже появились, то дерматологи рекомендуют комплекс определенных мер простых, по их мнению, которые являются эффективными. Помимо вот наносить солнцезащитный крем, следить за тем, чтобы это образование не давило, не натиралось одеждой, потому что они могут травмироваться, и это может привести к вторичному воспалению кожи. Не допускать на кожу химических средств, бытовой химии, пыльцу, сока ядовитых растений. Употреблять продукты, в которых много, значит, витаминов, цитрусовые, укроп, гречку, бобовый, зеленый чай. Ну и рекомендуют отказаться от таких вот продуктов, как жареного мяса. С чем связаны рекомендации дерматологов? В основном все мы поддерживаем их как здоровый образ жизни. Имеет ли это прямое отношение к вот именно кератому, трудно сказать, но у дерматологов вот такой набор рекомендаций есть, и я его транслирую вот вашему вниманию. В вопросе прозвучала вторая проблема. Второе кожное изменение – это милиум. Это другое несколько состояние заболевания. Оно также относится к доброкачественным, то есть не связанным с онкологическим состоянием, образованием на коже. Как правило, это одиночные или множественные, белые или желтоватые утолщения на коже, которые выглядят как мелкие комочки или узелки. И свое название милиумы получили вот от латинского слова милиум, проса, потому что выглядит вот как плотные такие вот бело-желтый или жемчужного цвета, значит, величиной с просеное зерно образование. Относятся они к образованиям по типу кисты. То есть это в коже образуется полость, причем в зависимости от типа это может быть полость в области волосяного фолликула или в области, где потовые железы открываются. И вот они забиваются, и образуется такая вот полость, наполненная клетками кожи, жировыми соединениями, частицами кожи. Бактерии в них обычно не выявляются, то есть это отличает их от других состояний воспалительных кожи как таковых. Основные причины, по мнению дерматологов, это неправильный обмен веществ. Он может быть связан с нарушением обмена веществ как генетический, то есть наследственные есть некоторые предрасположенность, так и с общим фактором жизни, который влияет на обмен веществ. Избыток соли, сахара, жирной и острой пищи, недостаток витаминов, неправильный уход за кожей, ну и стрессовая ситуация, потому что во время стресса вырабатываются гормоны, которые влияют на скорость секреции кожного сала. Это может давать вот определенный вклад в развитии этого состояния заболевания. Диагностика – это обязательно, конечно же, осмотр дерматолога, дермоскопия в специальном приборе. К мерам профилактики относят регулярную очистку кожи мягкими средствами для умывания, использование солнцезащитных кремов, очищающие средства, подбирают по типу кожи. Не рекомендуется злоупотреблять пилингами, скрабами. Здесь нужна консультация в рамках косметолога как такового. Вот. И очень важно значение, безусловно, большое значение имеет сбалансированное питание. Больше фрукты, овощи, зелень, достаточное количество воды, меньше жиров, меньше сахара. Это основные моменты профилактики как и здорового образа жизни, так и в рамках вот указанного состояния. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, у святителя Луки было заболевание иридектомия. Что это такое? Уважаемые радиослушатели, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, не знаю таких источников по поводу, чем страдал святитель Лука, но отвечу на вот этот термин. Иридектомия – это не заболевание, это название операции. Операция заключается в том, что производят хирургические манипуляции на радужной оболочке глаза. Основным показанием для этой операции является глаукома. И при определенном виде глаукомы сейчас наиболее популярная операция – это лазерная иридектомия. Глаукома – это повышенное внутриглазное давление. Вот при этой операции в радужке делают определенные такие хирургические насечки, проводят деблокаду циркуляции жидкости, и тем самым регулируют внутриглазное давление, очень эффективная операция. Лазерная она делается практически амбулаторно. Человек приходит на операцию, ему проходит проводит эту лазерную манипуляцию, наблюдает определенный период времени и отпускает домой. Есть другие показания, более редкие для этой операции, допустим, те или иные заболевания, требующие удаления части тоже радужной оболочки глаза, не в рамках глаукомы. Вот такое краткое описание. Конечно же, в каждой конкретной ситуации, в зависимости от заболевания, специалист, глазной хирург подбирает методику, определяет все эти показания. Спасибо. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, хочу поделиться и опять обозначить важность и актуальность проблемы респираторных вирусных инфекций для всех нас с вами в текущем моменте. По некоторым аналитическим отчетам и обзорам заболеваемость стабилизировалась, есть даже некоторая положительная динамика в рамках снижения заболеваемости. Это достаточно типично для осеннего периода. Естественно, 1 сентября – это школа, это садик, это выход из отпуска, это действительно обмен инфекцией такой в узких коллективах интенсивный. Это интенсивная передача внутри семьи, на работе, в школе, в садике, и вспышки пневмонии, гриппа, респираторной вирусной инфекции, коронавируса. В общем, ситуация определенным образом стабилизировалась. Но, безусловно, мы должны быть с вами внимательны, потому что впереди ждет погодный следующий фактор, да, понижение температуры. Он, к сожалению, неблагоприятно влияет на самом деле на, опять же, всплеск респираторных вирусных инфекций, заболеваний. Почему? Ну, потому что переохлаждение – это всегда фактор удара по иммунитету, это всегда фактор снижения местной защиты в отношении бактериальных вирусных инфекций. И, к сожалению, после вспышки вирусных инфекций всегда идет волна бактериальных инфекций, потому что вирусная инфекция любая, она оставляет след в иммунитете, иммунитет не так эффективно сопровождается и сопротивляется, и это приводит к развитию вторичных бактериальных заболеваний. Поэтому нужно быть внимательными и аккуратными, тем более при бактериальных инфекциях особенно эффективной является маска. То есть если при вирусных инфекциях она снижает концентрацию вируса, то при бактериальных заболеваниях маска способна предотвратить контакт и проникновение вируса человека при воздушно-капельном пути передачи инфекции. Поэтому актуально носить маску. Я отрадно отмечаю, что все-таки некоторые люди, да, действительно вспоминают хорошие традиции, ну, с точки зрения медицинской ситуации, когда мы пережили с вами коронавирусную инфекцию, значит, берегут себя, берегут окружающих, заходят в магазины с маской. Поэтому я думаю, что для нас это очень важно. Конечно же, вспомнить эту простую традицию, не стыдную, очень эффективную и дающую колоссальный результат по защите собственного здоровья, как и другие методы: обработка рук, промывание носа вечером, да, солевыми растворами аптечными, социальная дистанция при разговоре с человеком, эффективное питание. Вот мы в передаче в сегодняшней говорили, вот, да, надо питаться правильно, надо питаться, значит, по принципам здорового питания, что раздельное питание – это не есть такая вот прям медицински значимая ситуация, которая помогает. Ну, каждый раз, проговаривая, иногда, может быть, забываем эти принципы, но они очень простые, принципы рационального питания. Соответствие энергопоступления энергозатратам. Как это определить? Ну, врачи определяют это по сложным формулам, по исследованиям некоторым. А обычный человек это может определить по весу. Если у человека вес нормальный, а у большинства, к сожалению, у нас с вами вес ненормальный, абсолютно ненормальный. Мы считаем, что избыточный вес – это нормальный. И что ожирение первой степени – это тоже нормально, потому что человек выглядит так красиво и представительно. Нет, ненормально. Самая простая формула – это рост минус 100-110. Вот не туда, вот не грамма туда, грамма сюда. Поэтому человек с ростом 170 сантиметров, нормальный вес у него 69 килограмм. И то это уже будет идеально пересчитать это в индекс массы тела. Ну вот хотя бы эту формулу. Если у человека вес больше, значит у него поступление энергии больше, чем он тратит. Как бы человек ни говорил, что я ничего не ем, я вот практически не это самое, вот у меня кость широкая, поверьте мне, кости у всех одинаковые. Не бывает широких, узких костей. Вот, на самом деле. Есть речь о том, что человек калорий кушает больше, чем расходует. А калорий мы с вами получаем в современном питании, ой, как много. И благодаря сахару, и питанию, которое у современного человека доступно. Второй принцип – это разнообразие рациона. И третий – это режим питания. Что значит разнообразие? То есть должны быть в балансе белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Ну, самый простой принцип – это пирамида здорового питания. Да? То есть она сейчас достаточно часто публикуется, есть в интернете. Но основные простые постулаты ее вот следующие. 2-3 порции, значит, белка в день. Это может быть, допустим, одно яйцо или там 2 столовые ложки орехов, да, или там 80-100 грамм рыбы, курицы, мяса, белковое питание, если позволительно и время, и по другим моментам. Жиры и масло 2-3 порции в день. Что такое одна порция? Одна столовая ложка растительного масла в день или 10 грамм сливочного масла. Конечно, предпочтение нужно отдавать растительному маслу всем людям старше 35 лет, однозначно. Потому что начиная с 35 лет процесс обмена жиров резко замедляется и резко увеличивается, нарастает концентрация холестерина. Если есть наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, давление скачет, то здесь такое же сливочное масло, растительное, значит, масло – основа питания. Углеводы – основа питания. На самом деле должно быть 6-10 порций углевода. Одна порция – что такое? Это или кусочек хлеба, или, допустим, овощи, да, фрукты в качестве дополнения. Овощи – 3-4 порции в день, фрукты – 2-4 порции в день. Одна порция фруктов, одно яблоко. Овощи, один стакан, значит, сырых лиственных овощей. Ну, вообще овощей 500 грамм в день нужно кушать. Для того, чтобы нормальное количество было пищевых волокон. Чтобы работал кишечник. Это очень важный момент. Все углеводы нужно делить на медленно усваиваемые, сложные. Гречка, крупы, отруби, мука грубного помола, овощи, бобовые, ягоды и быстро усваиваемые. Сахар, мука высшего сорта, изделия из них, быстро усваиваемые углеводы. Чем старше человек, тем вообще надо забывать про них на самом деле. просто забывать. Сахара не больше 30 грамм в день рекомендует Всемирная организация здравоохранения, и то это с запасом, если честно, очень с большим запасом. Потому что сахар везде, мы с вами в предыдущих передачах об этом говорили, добавляет в пищевые продукты. Соль ограничить до 5 грамм, сахар, повторюсь, 25-30 грамм, не больше. Вообще лучше от такого чистого сахара отказываться. Это касается и меда в том числе. Люди говорят, что вот я перешел на мед, это полезнее. Да? В меде сахара и простых сахаров, легко усваиваемых, нисколько не меньше, чем в кристаллическом сахаре. Поэтому не надо себя обманывать на самом деле. И то, что сахар, значит, и в меде в огромном количестве, это факт. Это нужно признать на самом деле. Режим питания 5 раз в день. Каждые 2,5-3 часа. Вот желательно. Завтрак, обед, ужин, перекусы между ними. Вот пятикратное питание, самое здоровое. Вот основные принципы, ничего сложного. Они позволяют и нормальный набор витаминов, микроэлементов соблюдать, и баланс. Конечно же, коррекция по здоровью должна быть серьезным образом. Если у человека возраст старше 50 лет, у него, значит, риск остеопороза, остеопении, там гормональные уже начинаются изменения. Кисломолочные, молочные продукты не забывать обязательно употреблять, потому что основной кальций – это молоко, кисломолочные продукты. Если речь идет о соблюдении поста, конечно же, здесь очень важно посоветоваться в зависимости от профиля заболеваний по тем или иным моментам. Есть хроническое тяжелое заболевание печени. Без белка, к сожалению, не обойтись. И белок очень важен для сохранения функции печени на любой стадии, на тяжелой стадии заболевания, тем более. При сахарном диабете белок очень важен, но углеводы надо очень четко регулировать. Поэтому индивидуальный набор может быть существенно изменен. Но, в общем, принципы будем с вами повторять. Если что-то еще забыли, вновь и вновь. Они, конечно же, нам должны стать уже частью, ну или хотелось бы, чтобы стали частью нашего образа жизни, нашего образа питания в рамках именно физического, медицинского здоровья. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.